замечательная возможность у нас сегодня есть с вами вместе побыть в общении со Словом Господним. Сегодняшняя тема моей проповеди – это серия из книги Моисеевой, третьей книги Моисея, книги Левит. Я назвал тему своей проповеди «Уроки первого богослужения». Уроки первого богослужения. Главное слово – это святость. Это святость. Цели. Цели какие? Цели, братья и сестры, это Петр пишет, апостол, в первом послании, в первой главе. «Будьте святы во всех ваших поступках». Будьте святы во всех ваших поступках. Мне нравится история. Я думаю, каждому человеку это предоставляет немало интересного, подчас захватывающего, а иногда и печального. И я думаю, что сегодня очень важно нам взять для каждого благословенные уроки. Читать будем из нескольких мест книги Библии. Первое место послушаем, записано. 10 глава, с 1 по 3 текст. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, вложили в него курений и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Бог не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. Второе место послушаем. Евреям 12 глава, 28 и 29 тексты. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Третье место, опять же, послание к евреям, глава 10, со стиха 19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Братья и сестры, первое сразу, о чем я хочу сейчас напомнить каждому из вас, что речь идет не о разных богах. Запомним это. Речь идет об одном живом, едином, блаженном Боге, Боге любящем. Боге, о котором сказано: Бог и Его сущность – любовь. Не два разных Бога. Но Бог, в которого мы веруем, Он Бог нелицеприятен. Это Бог святой, это Бог страшный Бог. Посмотрите, как о нем на страницах Священного Писания идет представление. Первое Паралипоменон, 16 глава, читаем с 24 текста. «Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, имеется в виду Бог, ибо велик Господь, достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь». Воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, и она не поколеблется. Человек имеет дело с Богом великим, Богом облеченным в красоту. Богом, который достохвален. И нету сегодня такого интеллекта на земле, который бы мог воспеть сущность Творца. Как бы это ни было восхитительно, Он достоин всегда от людей лучшего. Но, братья и сестры, когда мы смотрим и видим привилегии, которые мы с вами имеем как люди, давайте не забудем еще одну особенность, о которой нам напоминает апостол Петр. 15 стих 1 главы 1 послания Петра. «Но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Будь вы сегодня Ахиллесом из греческой мифологии, неуязвимым героем этих мифических войн, но противник Бога, дьявол, найдет уязвимое место, и это уязвимое место будет найдено, и мы можем пополнить число падших и пораженных людей на этой земле, как когда-то пал этот герой битв Греции Ахиллес. Священное Писание предупреждает нас, первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих, «Посему, кто думает, стоит, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Всегда существует эта опасность. Сегодня нету такой защиты у нас, людей, ни у одного из живущих на земле, кто бы он ни был, проповедник ли, пастор, священник ли, или просто прихожанин церкви. Братья мои и сестры, мы открыты для греха. Мы можем очень легко стать добычей, если только мы подумаем о том, что мы все можем сами. Как это говорят, мы сами с усами. Поэтому самощность, наша надежда на самого себя, она очень часто подводит нас. Мы с вами имеем дело со святым и праведным Богом. И апостол Петр, отрезвляя сегодня нас, говорит о том, что Он Отец, который нелицеприятно судит каждого из нас. Не кого-то. Но всякий раз, когда мы видим кого-то, кто подвергается Божьему наказанию, подумайте о самом себе. Вы могли бы оказаться на этом месте. Со страхом проводите время странствования вашего. Потому что если мы его называем отцом святого Бога, то у Бога святого должны быть святые дети. Это не вяжется с его характером, когда люди говорят, надо же, такой Бог славный, и такие неславные, бесславные его дети. Поэтому Бог никогда, Бог ревнует о своем имени, и мы должны это понять. И Писание прямо говорит определенно, будьте святы не один раз в неделю, когда вы приходите в собрание. Вы помните того мальчика, который видел папу дома другим? И когда он пережил встречу с папой в собрании, а папа был центром всего внимания, он ухватился за отца и говорит, папа, давай отсюда не будем уходить. Мне здесь так хорошо, ты такой хороший. А дома ему было страшно видеть своего отца. Поэтому посмотрите, как это сегодня актуально для нас. И сами будьте святы во всех поступках ваших. Наша жизнь святая должна быть не только тогда, когда мы с вами в собраниях. Она должна быть в повседневной нашей жизни. Именно этого Господь хочет видеть. Смотрите, Господа Бога светите в сердцах ваших. Вот откуда это начинается. И если сегодня мы видим о том, что наше сердце не имеет этого здорового чувствования, мы можем сегодня обратиться к Богу, который восполняет наши скудости. Братья мои и сестры, интересная особенность. Когда мы с вами прочитываем вот этот текст Священного Писания, который в контексте чего мы разговариваем, мы даже можем с точностью знать, когда это произошло. Мы знаем время точно. Это был второй год, первый месяц и первый день по выходе сынов Израилевых из Египта. Время пришло. Скиния собрания была воздвигнута. Посмотрите, как об этом написано на страницах Священного Писания. Это книга Исход, 25 глава. И устроит, 8 стих читаем, и устроит они, сыны Израилевы, мне святилище, и буду обитать посреди них. Слово «обитать» – это старое славянское слово пушкинского языка. «Обитать» – это значит жить. Жить обустроено, жить славно, жить очень здоровой жизнью. Иногда от этого слова есть «обитель». Вы знаете, «обитель» – это интересное слово. Но оно не передает всего того значимого, что содержится для нас на страницах Святого Писания. Мы говорим, обитель это, ну, когда все так ладно, все так пристроено, все так красиво и ничего лишнего нет, мы говорим, это обитель. Так? Да, примерно так, по-человечески. Но обитель это когда Бог обустраивает нашу жизнь. Это когда архитектором, дизайнером выступает Бог, а не мы с вами, ограниченные люди. Потому что Он является тем, кем Он должен быть. Устроивший все, есть Бог. И когда Он нашу жизнь преображает, мы начинаем уже здесь жить. Среди землян, жизнью и интересами небесными, эта обитель становится раем на земле, где человек встречается с Богом, где люди видят его как носителя Божьих тайн, когда его поведение, его поступки и слова говорят о том, что там живет Бог. Вы знаете, у евангелиста Иоанна об этом сказано так. «Кто любит меня, тот соблюдет заповеди мои. И кто соблюдает заповеди мои, тот будет возлюблен отцом моим, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Мне нравится английский текст. Мы будем трудиться над небесным домом. Других пожеланий Бог не хочет в нашей жизни. Он хочет небеса, жилище начать уже здесь и с нами. Готов ли ты сегодня переживать это? И поэтому, когда мы смотрим с вами на страницах, это время пришло. Это был 40-й год. 40-й год по исходе сынов Израиля. Первый месяц, первый день. Первый день. Время пришло. Интересная особенность еще одна. У того, что Бог пожелал построить среди жителей пустыни. Смотрите, 29 глава, 44 стих и ниже, об этой же скинии собрания. «И освящу скинию собрания, и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они были, чтобы они священодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них, я Господь Бог их». Братья, заметили и сестры вот это выражение «я Господь»? Это значит, Бог выходит навстречу человеческой нужде. Они еще на пути к обетованной земле. Они еще не ступили на землю Палестины. Они еще не перешли Иордан реку. Они еще не взяли пяди земли, но Бог уже начал свое дело среди них. Братья и сестры, и это говорит о том, что это время Богом определенное, оно наступило. Оно наступило в их жизни. Теперь посмотрим, кто же были участниками этого первого собрания. Кто же были участниками этого первого собрания? Мы опять возвращаемся к страницам Священного Писания и посмотрим с вами на восьмую главу. Восьмую главу книги Левит. Первые стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей, помазание, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скиния собрания». Мы с вами уже определили, что скиния стоит. Это дом, когда Бог поселился среди сынов Израилевых. В центре стояла скиния, дом Бога, великолепный и прекрасный. А вокруг разбросаны были шатры Израиля. Все было очень правильно построено, согласно того, что Бог определил для них. И каждый находился на своем месте, а в середине была скиния, это обитель Бога среди сынов Израилевых. И вот теперь Господь, когда все это стояло на своих местах, Бог начал снова действовать. Бог начал снова разговаривать, и Он обращается к Моисею и говорит, возьми и собери. Два глагола, возьми и собери. И посмотрите, здесь сказано о том, возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, илей, помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания. Ко входу. Это там, где сразу перед этими большими вратами открывался взору жертвенник медный. Там Бог встречал грешных людей. И сегодня, И сегодня такое же место встречи Богом определено для тебя и для меня, дорогой брат и сестра. Где же сегодня это место, где Бог хочет встречи с человеком грешным? Раньше это была скиния и ее ворота. И человеку открывался вход в дом Божий. Это был медный жертвенник, символ Голгофы. На Голгофе Иисус Христос умирал за нас грешных. Взяв грехи всего мира, мои и твои грехи были возложены на Него, и Он умирал за нас грешных. И другого пути к примирению со святым и праведным Богом нет. И поэтому Бог сказал Моисею: возьми Аарона, возьми сынов его, возьми елей, возьми тельца, возьми двух баранов, возьми опресники и собери людей. Интересно, простое повеление, как выполняет это повеление Моисей, смотрите. 6 стих. «И привел Моисей Аарона и сынов его, и привел, выполнил, был послушен». Вы знаете, интересная особенность. Вот мы живем в такое время. Ну, кажется, ну, какая разница? Ну, я работаю водителем городского автобуса. Я вернусь вот к тем вещам, которые я наблюдаю. А вы подумайте, может, у вас такие картины бывают. Вот последний тренинг у нас прошел, и нас всегда какое-то время, у нас собирают водители и нас тренируют. Как нам нужно встречать людей, как нам нужно решать их проблемы, если они возникают. Ну, а потом сел самый директор по транспорту, сел, очень ответственный человек, он отвечает за всех нас и за всех диспетчеров. Он сел сам за руль автобуса и привез нас на остановку. По всем маршрутам проехал и говорит: вот так нужно останавливать автобус. Нигде попало, нигде придется, потому что иногда можно встать трем автобусом на остановке. Но если ты прибываешь на остановку, до самого переда доходи, до самого начала вот остановки. И вот там останавливается автобус, если ты высаживаешь или если ты останавливаешь автобус на остановке. Вы думаете, ну все же понимают, люди же грамотные. Все понимают, что вот здесь, он вышел и сказал, вот здесь должен стоять автобус. И вы думаете, люди все сделали так? На следующий день он же стоит там и смотрит, а люди бросают автобус, где придет. А зачем тут? А тут же никого нет. Вот только мой автобус. Ну сейчас нет. Ну когда ты вышел из автобуса, подъехали еще автобусы, и им места нет. На проезжей части нельзя стоять, потому что тебя оштрафует полицейский. Посмотрите, как просто это все, но как часто мы усложняем своим невнимательным отношением и без того напряженную нашу жизнь. Подумайте, подумайте о себе. Чтобы такого не случилось, чтобы к такому разгильдяйству не прийти, нам нужно быть очень внимательным. Почему? Чтобы вас могли когда-то отметить, что вы очень послушный человек. Потому что если вы привыкнете так, вы создавать будете неудобства для других людей, они будут жаловаться на вас. Но этого не случилось. Почему? Потому что Моисей был верен Богу во всем. Он был послушен Богу своему. Братья и сестры, я сегодня хочу задать этот вопрос каждому из вас. Я хочу сегодня заглянуть, чтобы вы посмотрели сегодня в свою жизнь и попросили у Господа света Его. Живете ли вы в послушании с Господом? Можно ли сегодня вашу жизнь, практическую вашу жизнь, назвать жизнью, угодной Господу? Или Бог по своим живет меркам, а вы как придется? Как вы это думаете о самих себе? Если это так, вы в очень серьезной опасности. Нам нужно научиться быть святыми во всех наших поступках. Даже тогда, когда к нам относится не свято, к нам относится очень порочно и грязно, мы должны с вами оставаться святыми, отделенными от зла, непричастными злу. Это наша сущность, с которой обращается к нам Отец наш Небесный. И поэтому мы посмотрели, ага, это люди были. Посмотрите, еще одна особенность, что это были люди, избранные самим Богом. Это были люди. Заметьте, здесь можно очень легко сделать ошибку, подумать о том, что, ну, это папа, ну, это дядя, а это вот их пасынки. Да, хоть бы и глаза на них не смотрели. Заметьте, об этом речи здесь нет. Выбор и избрание совершает сам Бог. Посмотрите, как здесь сказано. Господь сказал Моисею: возьми Аарона и сынов его. Возьми Аарона и сынов его. Братья и сестры, у Аарона было четыре сына. Четыре сына. Четыре священника. Но среди четырех его сыновей было два особо одаренных человека. Я не думаю, что, знаете, ну, когда Бог приглашает кого-то на служение, Бог всегда имеет очень огромную перспективу для этого человека. Вовсе не для того, чтобы его осрамить и осрамиться самому. Нет. Вы помните, Иисус Христос когда-то делал выбор и избирал из среды народа апостолов себе. В разных местах он этих людей находил. Они были одинаково непристойны. Но Бог работал с ними, и Он пригласил в свое ученичество 12-го, это Иуду Искариотского, который и предал его. Он вместе со всеми прочими получил жребий апостольства. Он находился рядом. Он всегда принимал хлеб из рук Спасителя. Люди в то время не сидели за столами, как мы с вами, они возлежали. И с руки было, когда раздавали хлеб или передавалась чаша, Иисус всегда первому, кому подавал, Иуде. И это было сострадательная, любящая забота учителя о своем нерадивом ученике. Писание говорит: тот, который ел хлеб мой, поднял на меня пету свою. Он бы мог быть, но он не стал тем, потому что грех воровства. Ящик, в который ложили подаяние Господу Иисусу Христу и его ученикам, он туда опускал свою лапу грязную. И когда у него не хватало денег, чтобы приобрести землю, он хотел расширять свои владения. Ему как раз не хватало совсем немногого. И он за 30 серебряников оценил того, которого нельзя оценить серебром и золотом, сколько бы ни владели люди им. И он за эти 30 серебряников продал своего учителя, продал своего наставника, продал своего спасителя. Вот так часто мы теряем то, что очень ценно, а подчас и бесценно в нашей жизни. Поэтому, когда мы с вами смотрим о том, что Господь и этих молодых парней, Он тоже держал в центре своего внимания. И я думаю, что не без оснований. Почему? Потому что надеялся на них. Да не только он, да и все собрание. наверное, мужчин и женщин, собранных там, вот это бесчисленное количество израильтян, стоящих и наблюдающих вот этот торжественный день служения, они на их возлагали надежды. Да и все было к тому. Ведь вы подумайте, Аарону было сколько лет? А? В то время Аарону было сколько лет? Он, наверное, был такой, как вот Владимир Савельевич. Вы знаете, ему было 85 лет. 82 года дедушке Моисею было. Старенькие люди. Люди в годах. А эти люди, по крайней мере, я думаю, что они были старше 30, но не младше 30 и не старше 50 лет. Самая сила. Почему? Потому что по долгу службы написано, от 30 лет до 50 лет они должны были там трудиться. Поэтому это были зрелые, такой, знаете, мужчина, который не просто как парень может надорваться, делая какие-то, поднимая какие-то тяжести. Они были испытанные, они были надежные. И не только в этом, заметьте, у них еще был опыт. Еще был опыт. Давайте обратимся сейчас к книге Исход, 24 глава, и мы читаем, еще одна особенность была. Посмотрите, это еще избрание, это мы вторую часть смотрим. А вот посмотрите, что было у горы Синай. Вот что случилось у горы Синай. Исход 24:1. Моисею сказал, он Бог. «Взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Вы замечаете? Опять! Только прошло 30 дней, 3 месяца, и они достигли горы Божией, горы Хариф, или Синайская гора, это одно и то же. И Господь теперь хочет разговаривать с людьми, Он хочет встретиться с ними для того, чтобы вместе попить и поесть. Вы представьте, это уникальное, неповторимое. Не каждый человек сегодня может бороздить просторы нашей Вселенной, как астронавты, космонавты. Почему? Туда выбирают людей здоровых. Почему? Эти перегрузки не всем полезны. Вы можете туда взлететь, но там уже быть трупом мертвым. Почему? Потому что ваш организм слишком слаб для этих нагрузок. Но заметьте, эти люди, и опять Бог говорит, взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. Безусловно, старейшин в Израиле было гораздо больше, но были избраны 70, а первыми после их отца и дяди были кто? Надав и Авиуд. 2 человека. И Господь говорит, что пусть они придут и поклонятся мне издали. Посмотрите, как это произошло. 9 стих этой же главы, 24, мы читаем. «Потом взошел Моисей, Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых». 10 стих. «И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, как самое небо ясное. И Он, Бог, не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели, и пили». Посмотрите, это незабываемое по силе, по эмоциональным переживаниям общение. Взойти навстречу Богу. И написано дважды, они видели Бога Израилева. Они были избраны из прочих сынов израильского народа, как те 70 старейшин. И заметьте, это не просто так Моисей написал, что они были первые. Наверное, очень многие на них смотрели и имели вид будущего для них. И поэтому, как Господь их тоже определил сегодня в этой стороне. Поэтому посмотрите, они не только это видели, 17 стих написано, «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Как огонь поедающий? Это Бог. Это Бог-ревнитель, это Бог страшный среди богов других, которые в сущности не боги есть. И поэтому, когда мы смотрим с вами, братья мои, сестры, это Божье избрание. Но всякий раз, когда Бог поднимает человека на какую-то высоту, мы должны с вами понять одну особенность, что само наше положение или стояние выше всех, оно не делает нас неуязвимыми. Мы точно так же грешны. Мы нуждаемся с вами всякий раз в очистительной жертве. И мы к этому еще с вами вернемся. Как простые люди, мы с вами нуждаемся в том, чтобы посвящать нас на это служение. И это тоже тема дальнейших наших разговоров. И вот все это должно было случиться в жизни этих людей. Поэтому, когда мы смотрим, братья мои, сестры, мы с вами прочитываем, какие привилегии были у них. Что побудило их, наконец, вот к тому, чтобы они могли сделать такой необдуманный поступок. Заметьте, это было очень серьезно. Это было очень серьезно, потому что мы с вами читаем, посмотрите, вот здесь, в этом первом стихе, мы можем увидеть нечто, что должно сегодня нас отрезвить. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый кадильницу, положили в них огня, вложили в него курение и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. О чем эти слова говорят? Они ознакомлены были с инструкцией. Вы помните тот пример с водителями? Ну, сказали же, вот здесь, бросая автобус. Нет, там. Почему? И слов нету у водителя. Молчит. Ну, накажут же. Ну, может, пронесет. Ну, в жизни действительно иногда нам удается проскользнуть, но не перед Богом. Братья и сестры, посмотрите, грех этих людей слишком серьезен сегодня для нас, чтобы нам просто так уйти от него. Они знали, они были осведомлены, и тот, кто их остерегал или давал им наставления, инструкции, был никто иной, как сам Господь Бог. Посмотрите, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. Братья и сестры, как это похоже сегодня вот на то, что когда-то Господь особо опекал своего нерадивого, строптивого и грешного ученика Иуду Искариотского, как, впрочем, и других таких же. Как он их наставлял, но все старания Господни, они оказались неуслышанными, отброшенными. Посмотрите, как грех этих молодых парней представлен нам на страницах Священного Писания. Здесь есть 4 глагола. Взяли каждый, положили, вложили, принесли. Вот эти 4 глагола и такая бесславная кончина тех, которые были восходящими звездами среди сынов Божьих. Иногда люди говорят, мы в такого Бога не хотим верить. Это для нас страшно. Братья и сестры, Но мы же с вами прочитали и 12 главу. Итак, приемля царство непоколебимое, царство Господа Иисуса Христа охватит всю землю, и это время скоро придет. Когда царство мира, они капитулируют пред грядущим славным Мессией, Спасителем нашим Иисусом Христом, и тогда царство мира соделается царством Господа. Но мы с вами смотрим, что они взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, и они делали то, о чем Господь их предупреждал. Мы это подтверждение видим еще в третьем стихе. Мы видим в третьем стихе, смотрите, «И сказал Моисей Аарону». Вот тогда, когда все молчали, а я думаю, что, братья и сестры, это была такая картина, когда вдруг среди общества людей, ведь стоит израильские сыны, и среди этих сынов были выбраны эти два мужчины молодых, Моисей, Аарон, и люди ждут решения. Почему? Потому что только что слава Господня посетила сынов Израилевых, огонь с неба сошел, пожрал жертву, люди поклонились, люди воскликнули и прославили Господа. И вдруг люди были изумлены, изумились. Двое выходят, берут, набирают, идут. И мгновенная смерть. Братья и сестры, Богу служить не так просто. Богу служить нужно не на своих условиях, не на своих представлениях, но на Его откровении Богу нужно служить. И другого Бог просто не приемлет. Поэтому мы с вами прочитали послание к евреям. Приемля царство непоколебимое. Будем служить Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Это сегодня вопрос. Это Бог сегодня тестирует тебя и меня, и никто не знает, чем ты живешь. Но подумайте, сколько раз вы были в зоне поражения. Посмотрите, как написано. Он сказал Моисею, в приближающихся ко мне освящусь. У нас есть только два момента в жизни. Либо я свечу имя Господа в своем хождении, и люди видят славу Господню, либо я буду освящен Господом, и Он явит славу перед всеми людьми. Вот так и эти люди пришли без должного содержания в своей жизни, пренебрегши остережением и наставлением Бога, Спасителя святого Израилева, и Бог отверг их. Написано, вышел огонь от Господа, перед которой они пришли, и сжег их. И они упали бездыханными. И то, что должно было принести радость и вновь повторить все то, что они только что пережили, вдруг обернулось такой ужасной трагедией. Онемел отец, в изумлении застыли сыны Израиля. И это случилось в жизни. Подумай об этом. Всякий раз, когда ты выходишь, когда ты приближаешься к Господу, то ты приближаешься с одной стороны не только, чтобы Ему послужить, но если ты грешен, если ты не очищен, если совесть твоя скверная и мерзкая, ты рискуешь быть пораженным. Чем ближе ты подходишь, тем смерть ближе подступает к тебе. В приближающихся ко мне освящусь. Братья мои и сестры, еще одна особенность. Почему мы видим, что они делали не то, что им поручено было? Потому что у каждого священника, у каждого левита, у каждого мужчины и женщины есть дело свое. Не так ли? И в Новом Завете мы с вами тоже читаем: каждому из нас, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. У нас тоже есть свои обязанности как членов церкви. У мужчин, у женщин, у парней и у девушек, у пожилых и молодых. У нас есть свои привилегии, у нас есть свои обязанности и дело служения для того, чтобы мы могли служить святым и Богу. И когда мы это изволение в своей жизни практикуем, тогда мы в правильном отношении. Заметьте, вторая особенность, что эти молодые люди, они делали не свое дело. Мы с вами прочитали: Надав и Авиуд, сыны Аарона, взяли каждый свою. Каждый по-своему все это сделал. И мы с вами прочитали, братья мои и сестры, а Моисей как это делал? Вы знаете, особенность, и мы должны с вами сегодня увидеть это. Почему? Потому что когда мы с вами пребываем в тесном общении с Богом, то тогда мы понимаем, что Его воля для нас благая, угодная и совершенная. Это не то, что мы себе избираем, а потом стараемся так, ну знаете, замазать другим глаза на свои вот эти неправильные хождения. Посмотрите на Моисея, это 8 глава. Господь сказал Моисею: возьми Аарона, собери все общество. И что Моисей делает? Моисей это делает. 4 стих, смотрите. И сделал так, как повелел ему Господь. Не, а бы как пришлось, да забыл, вот, ну надо же, шел, ну а рук-то не хватило, вот хлебы и оставил-то как раз. А вот, ну, вот так мы иногда опростоволосимся, оплошаем и начинаем себя извинять. Заметьте, мы уже с вами прочитали 4 стиха, и здесь в двух местах говорится, что Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Это был святой. Это был избранный, это был великий царь, это был поэт, это был вождь. Это был человек, который мог стать наследным принцем Египетской империи. Смотрите, 5 стих. «И сказал Моисей к обществу: вот что повелел Господь сделать». У него от себятины не было. Он от себя не говорил. Вы помните, вот здесь-то как раз Моисей похож на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Я не творю волю свою, но волю пославшего меня Отца. Я для этого и пришел в мир». Кто это говорит? Слабенький такой, знаете, он всегда чего-то не догоняет. Нет, это Спаситель мира Иисус Христос говорит, что это смысл и содержание моей жизни – творить Его волю. А вот Его слуга, который предсказывает Его явление. Это уже третий раз. Посмотрите. «И привел Моисея Аарона и омыл их водою». Посмотрите. 9 стих. «И возложил на гору его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку диадиму святыни, как повелел Господь Моисею». Это четвертый раз. Посмотрите, 13 стих. «И привел Моисей сынов Аароновых и одел их в хитоны, опоясал их поясом, возложил на них кидары, как повелел ему Господь». Посмотрите, 17 стих, 6 раз. «А тельца и кожу, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею». 7 стих, 21 стих. «А внутренности и ноги вымыл его, и сжег Моисею всего овна на жертвеннике». Это всесожжение приятное, благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. Посмотрите, 29 стих. «И взял Господь грудь и принес ее, потрясая перед лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею». Посмотрите, 34 стих. 7 дней не отходите от скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать. И он так делал. Посмотрите, 36 стих. «И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея». 11 раз. В этом собрании, участником которого был Моисей, Моисей сделал все, и это подчеркивало о том, что он верный. Он исполнял не свои желания, не свои чаяния. Он выполнял то, что ему повелел Господь. Он искал этого. И поэтому, посмотрите, это возможно сегодня в нашей жизни? Конечно, братья и сестры. Они этого не искали. Они каждый по-своему представляли. Посмотрите, во святилище должен входить один человек. Они были вдвоем. Причем это делали так спешно, что даже люди замерли все и онемели от такого дерзкого, бесстыдного отношения. И только тогда, когда все это случилось, Моисей первое произнес к Аарону: «Это помнишь то, о чем Господь говорил? Он как сказал, как предупредил, так и случилось». И Аарон молчал. Братья и сестры, почему Аарон молчал? Может быть, Аарон тоже любовался на своих двух сыновей? Может быть, он тоже радовался их росту, их избранию, их продвижению? А какой отец сегодня не радуется, когда дети действительно занимают должное положение, когда они идут прямо и ровной поступью? Какой отец не гордится ими, сынами и дочерями? Иоанн когда-то смотрел на святых Божьих и говорит: «Я слышу, как дети мои ходят в истине. Я трудился, я передавал, я работал среди этих людей, а теперь слышу, живут как научены». Наверное, Аарон вспоминал две вещи. Как это могло случиться? А может быть, мы с вами имеем это основание в этой главе, когда мы с вами читаем, что ты должен был учить. И не только, а ты должен быть уверен, что он точно так поступит. Вы помните, как Павел об этом заботился? Молодого Тимофея взял в свое внимание, имел очень много перспектив для него в служении пред Господом, а потом говорит: «Я заклинаю тебя пред Богом, все животворящим, соблюди заповедь чисто и неукоризненно». Вот как он трепетал. Оттого ему не все равно, что будет творить этот молодой служитель. А Аарон молчал. Это могли быть его упущения, братья и сестры. Вы посмотрите на апостола Павла, когда он в Ефесе уходит после 3 лет пребывания с этими людьми, приобретший очень много учеников. Он говорит: «Я не упускал вам возвещать всю волю Божию, а теперь предаю вас слову благодати. Ни серебра и золота не захотели мы брать. Предаем вас слову благодати, могущей назидать вас более и дать жребий со священными». Вот что это такое. Быть участником, быть учителем божественной истины. Это значит людей готовить к вечному великому. И поэтому, когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, когда мы видим об этом, что они так не делали, они так не делали. Давайте посмотрим еще Исход 30 главу, стих 7 и 10. Исход 30 глава, стих 7 и 10. 6 стих. «И поставь его перед завесою, которая перед ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Заметьте, на нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного и возлияния. Не возливайте. 10 стих, смотрите. «И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши». Это святыня великая. Это святыня великая. Осознаем сегодня все это. И это не один текст. Посмотрите, откройте вместе со мной чисел, 8 главу. Мы почитаем тоже об этом, 8 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. Вот оно, братья мои и сестры. Посмотрите, какие моменты сегодня мы можем увидеть из этой истории. Но их гораздо больше. Их поступок еще страшен тем, что когда они вошли туда, вы помните, нужно было съесть эти жертвы, а их не стали есть. Аарон повелел оставшимся своим сыновьям сжечь это на жертвеннике. И когда Моисей вошел и говорит, а где? Почему никто не ест? Почему нет этого общения? И тогда ему Аарон говорит, я вижу, что святилище осквернено приношениями. Он не сказал, что это мои сыны. Но ему даже было запрещено разрывать, обнажать свою горло, разрывать свои одежды, чтобы не умереть, если только ты разделишь то, что сегодня общество рыдает и плачет по твоим сынам, то ты оскорбишь, обесчестишь, ты подвергнешь суду. Вы посмотрите, братья мои и сестры, если бы Бог потерпел грех этих молодых парней, то тогда бы страдал народ. Но теперь Бог, наказав их, спас жизнь этому множеству народа. Пусть сегодня оплакивает их. Пусть похоронят их. Заметьте, что их тоже вынесли за одежду взявши. Их вынесли за стан, как выносят жертву за грех. И это еще раз доказательство того, что эти люди были грешны пред Богом. Как же теперь делать, освящать этот жертвенник и скинию? Конечно, есть одно средство – очистительная жертва. Это жертва, которую определил Господь в Своем Слове. Братья мои и сестры, я думаю, что сегодняшняя тема, она достаточно, ну, серьезна для нас с вами, чтобы о ней подумать. Не проходите мимо всего этого, подумайте, всегда ли в должном состоянии вы приступаете к служению. Всегда ли вы ходите в своей жизни, светя имя Господа? Всегда ли сердце ваше наполнено? Заметьте, здесь есть одна еще особенность. Почему у Моисея это получается? А когда Моисей сказал Аарону, это уже 9 глава, когда Аарон должен был теперь сам делать то, что он видел, как делает Моисей, и он трепетал. Написано, Аарон боялся, и он ему сказал, приступай и делай, как ты видел. Делай, как я делал, смотри на меня, смотри на Писание и делай, как я. Братья и сестры, у нас так не получится. Почему? Если мы не наполнены Божьим Словом. Посмотрите, позвольте мне привести еще несколько мест Писания, это Второзаконие. Второзаконие, 1 глава, 36 стих, если не ошибаюсь. 1 глава, стих 36. Мы читаем следующее. «Только Халева, сын Иефонин, увидит ее. Я дам землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Господу. За то, что он повиновался Господу. Иисуса Навина книга, 14 глава. Иисуса Навина, 14 глава. Мы читаем следующие слова. Три стиха из этой главы. Восьмой стих. «Братья мои, которые ходили со мной, — говорит Халев, — привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Девятый стих, второе полустишие. «Ибо ты в точности последовал Господу Богу моему, — говорит Моисей о нем». 14 стих. «Таким образом Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кенезианина, до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева». Посвящение и точное хождение. Какая-то дилемма, какое-то несоответствие, не так ли? Вы знаете, в оригинале это слово звучит по-другому переведено. Посмотрите. Я полностью наполнен Богом. Я полностью наполнен Богом. Вот это наполнение Богом, оно давало им успех в их жизни. Наполовину это не пойдет. Частично это неправильно. Только тогда, когда мы охвачены божественной истиной всецело, когда она нас переполняет, тогда мы сможем жить угодной, посвященной жизнью пред Богом. И вот этот образ мужей Божьих, он сегодня должен нам говорить о многом. Чтобы не было у нас полноты, чтобы не оставалось места ни для какого нечестия. Поэтому, братья, у нас сейчас есть еще одна возможность, это напоминание 10 главы. Имея возможность, дерзновение, входить путем новым и живым, который открыл для нас Иисус Христос через завесу плоти своей, да приступаем к Нему с искренним сердцем, краплением, очистивши совесть от порочных дел. Вот что сегодня Господь хочет. Всякий раз, другого нету, когда мы снова и снова обращаемся к крови Господа нашего Иисуса Христа, для того, чтобы Он нас очищал, и для того, чтобы нам быть неуязвимыми. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Это слово Господне. Мы сейчас имеем возможность помолиться Богу. Если есть сегодня у нас желающие, которые бы хотели сегодня обновиться, очиститься пред лицом Господа, мы сегодня имеем. Я приглашаю вас ко кресту Христа. Я приглашаю вас к крови, пролитой Христом, в очищение грехов, соделанных прежде. Помоги вам Господь в этом. Аминь.